Это прекрасно быть с вами сегодня опять.
God is so good.
Господь благой. Аминь. Я люблю вас. We love you too. Я люблю вас. Год назад уже прошел, как мы 16 октября были в Минске, в Белоруссии. И мы были там в течение 2 недель. И мы проповедовали в большой харизматической церкви. Они соединились с баптистской церковью, что само по себе как бы... Which is strange because charismatic and Baptist they not gonna be together.
Yeah,
but you kind of united them, yeah.
But God is doing the work.
Но Господь делал свою работу, поэтому они собрались вместе, да.
And from there we traveled down to Kiev.
И с Минска мы потом поехали в Киев.
Visited with some friends there.
И также мы посетили друзей там.
And then took the bus down to
Nikolai. И автобусом, поездом. Поездом мы доехали до Николаева. И также там пробыли еще 2 недели. И потом всю ночь мы ехали тоже на поезде. До Ужгорода. Ужгород. И там также оставались где-то 1.5 недели еще. И мы жили с одной семьей, которая сами из Нью-Йорка. И они миссионерами являются, они живут сейчас там, на Украине. И мы жили с ними. И потом оттуда их путешествие продлилось в Венгрию, в Будапешт.
So we were gone about 6 weeks.
То есть нас не было на протяжении 6 недель. И нам очень понравились люди там. И Господь делал великолепную работу в человеческих сердцах. И Он позволил нам делиться любовью с этими людьми. И это было всего лишь год назад. И сегодня мы будем с вами говорить о судах небесных. И я немножко уже сказала в прошлый раз, о чем это будет именно. Молились ли вы, может быть, уже на протяжении длительного времени за что-то, например, за своих детей или за своих внуков? Может быть, за членов семьи? Может быть, за работу, может быть, за лучшую работу? Но вы так и не получали ответа и не видели, что менялись обстоятельства. Может быть, у вас были такие ситуации, когда вы чувствовали себя, как будто вас обворовали, и продолжается на протяжении какого-то времени несправедливость по отношению к вам. Я верю, что сегодня Господь собирается дать вам особое решение и стратегию. И загадки царства, которые есть на самом деле, они хотят, Бог хочет раскрыть их для нас, чтобы мы могли видеть ответы на молитву. План урока есть у вас у каждого? Суды небесные. И я хочу пройти, просто идти по этому плану, поэтому следите, пожалуйста. Существует три измерения молитвы. Это первое, когда мы подходим к Богу как Авва Отче. Когда мы подходим к Богу как другу. И когда мы подходим к Богу как к судье. Именно праведному судье. И следующее, это Б, это три вещи, которые обвинитель, дьявол, может использовать против нас, таким образом тормозить молитву. И он держит это до такой степени, что молитва не получает ответа. И мы также рассмотрим подробно вот эти три вещи. Они заключаются в грехе, преступлении и беззаконии. И особенно мы остановимся на беззаконии. Потому что беззаконие, оно дает нам четыре такие вещи базовые, они влекут за собой. И если мы не разберемся с беззаконием в своей жизни, это даст дьяволу определенные права, чтобы искушать нас в определенных областях. И это также даст ему права о том, чтобы мы продолжали верить в ложь, которую он будет пытаться нам насаживать. Если с беззаконием мы не разберемся в своей жизни, в конечном итоге это может привести к тому, что мы не исполним то предназначение, которое Бог имеет для нас. И последнее, но не самое последнее. Дьявол может использовать беззаконие в нашей жизни, чтобы против нас выстраивать целые дела, как бы кейсы, обвинительные кейсы против нас. То есть цель для сегодняшнего дня, чтобы мы поняли, как обвинитель он может иметь легальные права, как и сатана он имеет легальные права, чтобы просто путешествовать по нашей жизни и также в жизни семьи нашей. Он передвигается по нашей жизни, таким образом удерживая нас от того, чтобы мы исполнили предназначение Бога. И также закрывая нас от получения ответов на молитвы наши. Но с другой стороны, я хочу вам сегодня показать, как мы, как дети Божьи, дети самого прекрасного Бога, можем закрыть эти двери раз навсегда, чтобы дьявол туда не проникал. Как это вам звучит сегодня? Хотите сегодня об этом услышать? Yes. Господь, мы благодарим Тебя сегодня, что Ты с нами. Мы просим Тебя, Отец, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы услышали то, что Ты хочешь, чтобы мы услышали. И мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты с нами сегодня. И что Ты сегодня будешь прикасаться именно к тем областям нашей жизни, которые должны быть изменены. И мы даем Тебе всю славу и благодарность. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А как много из вас переживали, что имели молитвы и не имеют ответ на них долгое время? Со мной то же самое. И очень часто, когда это происходит в жизни, у нас сразу появляется такая мысль: наверное, что-то делаю неправильно. Может быть, у меня недостаточно веры. Может быть, я недостаточно хороший человек. И очень часто мы начинаем именно с обвинения себя самих. И, может быть, мы начинаем думать, что, ну, наверное, уже время Божье закончилось на это. И все начинает просто крушиться, рассыпаться, потому что мы не видим просвета. Позвольте мне сказать вам одну просто идею, которая может быть. Может быть просто, что в духовной реальности что-то легальное против вас, оно задерживает ответ на молитву и противостоит ответу. И на протяжении сегодняшнего урока вы узнаете, что есть многие вещи в духовном мире, которые противостоят ответу на вашу молитву. Ученики в Лука 11 глава, 12 стих. Они наблюдали за Иисусом, когда Он всегда восходил на гору и молился там. И они говорили: «Господь, научи нас молиться». И в ответ на это Иисус сказал следующее. И Он сказал: «Когда молитесь, говорите так: Отче наш». То есть Господь сказал, что первое, как мы должны обращаться к Богу, это именно как к Отцу. Но много раз получается так, что мы не можем к Богу как к Отцу обратиться по одной простой причине, что в нашей жизни не было Отца или отцы не выполняли свою правильную функцию. Но Павел в Римлянам 15 говорит следующее. Он говорит, что если у нас не было земного отца, если у вас не было земного отца, мы можем познать, кто такой есть Бог через духа усыновления. И таким образом, когда Бог приходит в наши сердца с духом усыновления, мы можем восклицать к Нему: «Авва, Отче». И вот два слова мы наблюдаем: «Авва, Отче». Если у нас не было в жизни хорошего отца, хорошего примера отца, то у нас проблема понять вообще, что такое это. Но Павел говорит, что есть выход из этой ситуации, потому что когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Спасителя, мы автоматически получаем с вами дух усыновления. И через этот процесс мы с вами начинаем понимать, что аспект именно отцовства Бога, он проявляется в двух направлениях. Авва — это означает любящий, прекрасный, чудный, который никогда не отвергнет вас. Он здесь для того, чтобы исцелять. И Он будет все делать для нас, что мы просим от Него. Он является именно дающей частью всей личности Отца. И, конечно, мы хотим познать Его как Авва. Но отец, он также имеет другую часть ответственности за, за детей своих. В нашей семье мы имеем двоих детей и троих внуков. И Нелсон, он исполняет хорошо и роль отца, и роль дедушки. И бывает такое время, когда он просто изливает любовь на детей. И он рядом всегда, когда им нужна какая-то помощь, какая-то нужда, он всегда рядом. Но он также должен быть отцом. И он должен поставить определенные границы в жизни детей. Он должен дисциплинировать их. И он должен понимать, что такое порядок в семье, который должен быть соблюдаться. И для чего он должен это делать? Он должен делать это для того, чтобы дети смогли исполнить Божью волю, Божье предназначение, когда они вырастут. Вот видите, когда Иисус говорил ученикам, что молитесь «Отче наш», «Абба Фадер», я просто хочу, чтобы вы поняли, что вот эта часть «Абба», да, «Абба», она просто представляет Бога, Его сторону, как любящего, прекрасного Отца. То есть Отца, который любит нас безусловной любовью. Но Он также хочет, чтобы они увидели, что у Отца есть отцовские обязанности. То есть он говорит, я хочу, чтобы в вас была та же природа, которая во мне. И я буду делать это особенно. То есть запомните, это первая как бы плоскость молитвы, это первое измерение молитвы. Познать то, что Бог, Он есть Абба Отче. И теперь следующая часть, Лука 18 глава. И мы видим сейчас, что Иисус говорит о Боге как о друге. И это второе измерение молитвы, когда мы обращаемся к Богу. То есть, когда мы к Нему обращаемся как к другу. Что делает вообще Бога другом для нас? Иоанна 15. Иисус говорит, я больше не называю вас рабами, но называю вас друзьями. Потому что все, что Отец сказал мне, я говорю вам. То есть, кто такие верные друзья? Это те, которые могут открывать свои сердца друг другу. Как много здесь молитвенников есть, кто молится за кого-то, в заступнической молитве. Господь, Он должен использовать вас, чтобы вы молились за нацию, за страну, за вашу церковь, за тех, кто рядом с вами. И в этом процессе, когда вы за кого-то ходатайствуете, когда вы за кого-то молитесь, то Бог, Он открывает вам свое сердце, потому что Он ваш друг. И так как Господь сказал, что вы больше не рабы, но вы теперь друзья, то Бог открывает свое сердце теперь. Я хочу вам дать библейский пример Авраама. На протяжении Писания мы видим, что Авраам три раза, он называется друг Божий. Какие же отношения были между Авраамом и Богом, как друзей? Бог, он видел состояние Содома и Гоморры. И на самом деле это было ужасное состояние и ужасная тьма в этих городах. И Господь говорит следующее Аврааму. Он говорит, я уничтожу эти города. И он говорит о том, что это зло, оно должно быть справедливо наказано. И это зло, оно просто возопияет к тому, что оно получит свое, оно будет наказано. И Бог думает, могу ли я это сделать без того, чтобы сказать Аврааму? Как вы думаете, почему Бог, он думал, что об этом нужно сказать Аврааму, поделиться с Авраамом сначала? Потому что Авраам был назван другом Божьим. И Авраам, он как друг Божий, он должен был знать, что Бог будет делать. И Господь, он всегда ищет те пути, чтобы оставаться милостивым. Помните, когда Авраам, он стал упрашивать его и говорить, Авраам, но если будет хотя бы 50 праведников в этом городе, может быть, ты не уничтожишь его? Может быть, ты не уничтожишь, если будет 40 хотя бы? И потом он говорит, Господь, может быть, ты не уничтожишь Содом и Гоморру, если найдется хотя бы 10 праведников? И вы видите, что Божье сердце, оно открыто к милости. И Он хочет найти пути через Его детей. Господь хочет найти пути через Свою Церковь, чтобы оказать милость другим людям. То есть он хочет искать пути, чтобы спасти, но не уничтожить, не разрушить. Я думаю, во всей этой ситуации Бог, Он учит нас тому, чтобы мы могли просто с Его помощью менять атмосферу, менять ситуацию. И история Авраама показывает нам то, что Бог хочет творить свою волю на земле, но Он это делает через Своих людей. И если Он сейчас называет нас Своими друзьями, то Он хочет, чтобы мы начали слышать Его сердце и творить Его дела здесь, на земле. Слышали ли вы такой термин, который выражается «мы соработники на ниве Божьей»? Соработники, сотрудники. Вы знаете, что Бог может делать свои дела только через нас. И поэтому Он хочет, чтобы мы с Ним были в таких близких взаимоотношениях, именно как друзья. Чтобы Он мог просто выражать свое сердце нам. Чтобы мы могли исполнять Его волю здесь на земле. понимаете ли вы, что я говорю сейчас? То есть второе измерение молитвы, номер два, когда мы подходим к Богу как к другу. И цель заключается в том, чтобы мы с вами стали такими же друзьями, как был Авраам с Богом. То есть, какое первое измерение молитвы? Скажите громко. Авва Отче. Второе измерение, назовите, пожалуйста. Как друг. Как друг. Мы смотрим первую страничку, три измерения молитвы. Первый и второй пункт. И теперь подходим к третьему измерению молитвы. Подход к Богу как к судье. Иисус говорит ученикам в Луке, 18 глава. Он говорит, когда молитесь, не сдавайтесь, не останавливайтесь. И я думаю, что в этом он говорит и раскрывает еще один секрет молитвы отвечной. И я хочу вам дать библейский пример, библейскую историю, чтобы вы поняли, о чем говорится здесь, вот в этом измерении молитвы, где мы подходим к Богу как к судье. Иисус говорит ученикам, Он говорит о том, что была в одном городе вдова, которая пришла к неправедному судье. И она сказала этому судье неправедному. И она сказала, «Избавь меня от моих обвинителей». И он не сделал это. Почему он это не сделал? Потому что он неправедный судья. Почему он это сделал? Потому что свои вердикты он выносил не на основе праведности и правильных законов, но на основе того, что ему люди давали как взятку. То есть этот судья, он ожидал взятку, он ожидал что-то, что ему дадут под столом. Но эта вдова, она была бедная, у нее ничего не было. И у нее не было никакого влияния. То есть, ей не было чем дать эту взятку. То есть, она ничего ему не дала. То есть, этот судья, он не был заинтересован в праведном суде вообще. То есть, все, что его интересовало, это набить свой карман. Но проблема заключается в следующем. Что вдова не останавливалась и не сдавалась. Она приходила и приходила и приходила. И каждый раз, когда он только открывал дверь, она уже стояла при дверях. Она стояла и стучала в его дом. То есть она к нему обращалась вот в этой вот системе. И в конце концов она как бы его достала, он говорит, хорошо, я дам, что она хочет. Я отдам, дам ей это, потому что, чтобы она оставила меня в покое. И все, что она просила о том, что он избавил ее от ее обвинителей. То есть, чтобы пришла справедливость, чтобы он избавил ее от соперников ее. И вот, в конце концов, этот несправедливый судья, он дал ей то, что она просила. Потому что ему уже надоело, что она приходит и стучится, и надоедает ему. И вот эта история, которую Иисус рассказывает ученикам. И Иисус потом говорит следующее. Он говорит, не слышите ли вы, что этот несправедливый судья сказал? И он говорит, следующие стихи, Марин, можно? I want to say exactly like it's there. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. То есть Иисус говорит им, вы видите, что этот несправедливый судья говорит? Неужели вы думаете, что Бог не подаст защиту своим избранным детям, которые возопияют к Нему день и ночь? То есть Бог, Он наш праведный судья. И Он делает все, исходя из своего сердца, наполненного любовью к нам. И Иисус говорит, что Он наградит детей своих, избранных детей своих, отвечая на их просьбы. А в реальной жизни это случается? А всегда ли наши молитвы, они просто скоростным образом отвечаются? Я верю, что Бог, Иисус говорит здесь следующее, что мы должны приходить к судье. И те молитвы, которыми вы молитесь днями и ночами, может быть, они могут быть отвечены. Но есть кое-что, что противостоит вам. То есть, что он говорит ученикам? Что когда ты обращаешься к Богу, как Абба, Отче, и когда ты обращаешься к Нему как к другу, и ты все равно не получаешь ответа на свою молитву, тебе нужно прийти к судам небесным и пройти через процесс, просто как, можно сказать, судебный протокол, и научиться просто подходить к Богу как истинному праведному судье. И просто понять на самом деле, что мешает и что препятствует получению ответа на твое дело, на твою молитву. И я верю, что здесь большой принцип рассмотрен в этой истории со вдовой, что Иисус говорит своим ученикам, что если вдова может получить ответ, хороший вердикт на свою просьбу от неправедного судьи, насколько же больше это работает, если мы подходим к праведному судье, к Богу Отцу? И вот мы сейчас пройдем через этот процесс, и мы научимся понимать этот процесс, как это работает. То есть мы подходим к Богу, как к нашему отцу, папочка, для наших нужд. И также, когда мы молимся за нужды других, мы подходим к нему как к другу, чтобы он открывал свое сердце мы молимся как заступники за кого-то. Но также мы подходим к Богу как праведному судье, чтобы пройти этот процесс и понять, что препятствует ответу на молитвы и что дает право противнику оставаться в нашей жизни и препятствовать этому ответу. И ты никогда не выступаешь против своего противника, пока ты не побываешь в суде. Потому что враг не может делать ничего в твоей жизни, пока он не найдет легальное право, легальное разрешение это делать. То есть есть определенный протокол, как входить вот именно в суды Божьи, суды небесные, в суд небесный. Первое Петра 5:8. Петр говорит следующее. Первое Петра 5:8. Петр говорит. Он говорит о том, что будьте трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, то есть он оккупирует легальную позицию. И он как бы имеет право выступать против вас вот с этим судом обвинения. И он говорит, трезвитесь, бодрствуйте, то есть будьте на страже. Будьте уверены, что вы не даете дьяволу легального права действовать в вашей жизни. Будьте уверены полностью, что вы не даете дьяволу никаких прав, не даете никаких прав противнику действовать в жизни вашей. Потому что Петр говорит, что дьявол, он подобно льву, который рыщет, который рыскает, кого поглотить. Каким образом он ищет, каким образом проникнуть в жизнь человека, навредить ему. То есть, другими словами, Петр говорит следующее. То есть, дьявол, он не может действовать по своей собственной воле, но он может действовать только тогда, когда мы где-то открыли дверь и дали ему право действовать. И он должен, ищет всегда легального права, чтобы и начать ему разрушать нашу жизнь. И в Ветхом Завете есть следующие стихи. Там сказано, что будь осторожен, потому что дьявол, он прямо за дверью, он как при дверях стоит. И одна цель существует только у противника людей. И он старается сделать все, чтобы против тебя выдвинуть обвинение, то есть против тебя начать как бы судебное какое-то разбирательство. И это все делается для того, чтобы ты не исполнил волю Божию, не исполнил Божье предназначение. И когда ты уже находишься в такой позиции, подход к Богу как Абба, Отче, к Отцу, оно уже не работает. А подход к Богу как к другу, оно тоже уже не срабатывает.
Saying,
Но когда мы подходим к Богу как справедливому судье, то есть идет как судебное разбирательство, и мы обращаемся к Богу как праведному судье, тогда все по-другому. И наша задача сегодня найти, какие же вещи в нашей жизни дают дьяволу открытую дорогу действовать против нас в нашей жизни и как бы выстраивать вот эти судебные дела против нас. Потому что это все, оно обеспечивает ему легальное право действовать против нас. Но Бог дает нам шанс и возможность, чтобы мы нашли, что же эти вещи из себя представляют, что это может быть. Для чего? Чтобы мы разобрались с ними. И чтобы Господь, Он просто защитил нас, как праведный судья. И вот существует процесс, когда мы приходим к Богу через суд небесный, через суды небесные. И мы можем говорить именно то, что говорила вдова в этой истории. Когда она говорила: «Защити меня от противников моих и дай мне праведный суд». У нас есть друг, чей сын находился на наркотиках. И я просто хочу просто изобразить эту историю, рассказать, чтобы вы поняли, как это действует. Родители делали все, что только можно, чтобы сыну помочь, но все просто разваливалось. И они уже не знали, что делать. И однажды он молился и в молитве услышал следующее. Он услышал следующее: «Почему ты не придешь в суды?» Но он сказал: «Я не знаю, что это такое, я не знаю, что это означает». И он начал исследовать просто по Библии. И он стал говорить с людьми, которые понимают, о чем идет речь, которые понимают, что из себя представляет этот протокол. И в тот же самый вечер он и несколько его друзей, они просто действительно вошли вот в эти суды небесные. И один из людей, который был с ними, он имел способность видеть просто, что происходит в духовном мире. И он увидел, что в родословной просто этой семьи кто-то был, который дал разрешение просто действовать дьяволу, что дьявол сейчас полностью поработил этого парня. И он просто пошел по вот этому протоколу, он стал входить в этот суд небесный. И он как бы представлял перед праведным судьей свой кейс, свое дело. И я хочу провести вас сейчас через этот процесс. Но когда они делали это? Через полторы недели буквально их сын, он пришел домой и просто обнял своих маму и папу и стал плакать и стал говорить: «Простите меня за все, что я сделал». И сейчас этот молодой человек, он является молодежным пастором. Но что случилось? То есть их семья, она пришла в божественный порядок просто. потому что они нашли, какое легальное право имел дьявол, чтобы прийти в их семью и поглощать вот этого молодого человека, их сына. Хотите ли вы узнать этот протокол? Это нужно для того, чтобы мы с вами имели понятие, что нам нужно сделать в нашей жизни, для наших детей, для наших внуков. В Откровении Иоанна, 12 глава, 10 стих, сказано следующее, что обвинитель, дьявол, он приходит к Богу день и ночь, день и ночь. One more time.
Okay.
Accuser. Okay, I see.
There is an accuser who goes before God day and night, accusing each one of us of specific things.
Который приходит перед Богом и обвиняет каждого из нас день и ночь. То есть он обвиняет день и ночь. Но святые победили его через кровь Иисуса Христа и словом свидетельства своего. То есть мы видим, что есть обвинитель или клеветник, который клевещет на детей Божьих, который продолжает свою работу день и ночь, не останавливаясь, который приносит вот эти судебные дела и обвинения против нас перед Богом насчет нашей жизни. И вот это есть третье измерение молитвы. И это ключ. И это ключ к тому, чтобы получить ответ на свою молитву, если вы молитесь за что-то очень долго. И следующее, я хочу рассмотреть те вещи, которые дьявол именно приносит против нас к Богу и обвиняет нас. Каким образом он вообще выстраивает свой обвинительный кейс на нас? Тридцать второй псалом, пятый стих. То есть существуют три вещи, которые дьявол приносит против нас день и ночь, и таким образом обвиняет нас. И первое – это грех. Второе – это преступление. И третье – это беззаконие. И я хочу сейчас коротко объяснить каждый из них. Грех имеет соединение с мотивом твоего сердца. И очень хороший пример Иова, книга Иова, 1-2 стих. Мы видим, что клеветник, дьявол, он приносит обвинения против Иова, которое основывается на мотивах, правильные ли мотивы Иова. Почему же обвинитель, он обвиняет Иова в этой истории? Когда я читала эту книгу, я нашла следующее. Вы помните, что у Иова дети, они постоянно как бы собирались на вечеринках и гуляли? Или все, что они не делали там. Что делал Иов после этого? После этого он приносил жертвы Богу. И там он говорил следующее. Чтобы дети, если дети мои согрешили в сердце своем, то есть за что он приносил жертвы? Что он делал? Он таким образом как бы задабривал Бога, чтобы Бог не судил правильно его детей, праведно. То есть на самом деле приношения Иова, они не были потому, что Господь, ты велик, я люблю тебя, ты прекрасный, но неправильный мотив. То есть его жертвы были таким образом, что, может быть, Бог отвернет где-то свой взгляд, может быть, свой праведный суд отвернет, потому что я принес ему эту жертву. То есть, когда мы Богу что-то даем из неправильного мотива сердца нашего, и я говорю: Господь, это, например, моя последняя копейка, но я тебе все равно ее отдам. Я даю это все равно с жадностью. И я это даю подобно так, как давал Иов, чтобы задобрить Бога и обратить его внимание на что-то. И то есть мы делаем часто такие же вещи подобные. И вот когда мы делаем эти вещи из неправильных мотивов, то дьявол, он может иметь против нас потом. Что же нам делать? Малахия 3, 3 глава. Там сказано: «Придите ко мне, позвольте мне очистить». Позвольте мне очистить ваши сердца, и тогда принесите уже приношение в праведности, в чистоте. То есть мы должны приносить Богу приношение, но это должно быть сделано от чистого сердца. Мы не хотим никоим образом манипулировать им, но мы даем, потому что мы любим Господа. Мы хотим давать, потому что мы любим, из любви. То есть грех, он именно привязан к мотиву твоего сердца. И вы знаете, что мы можем делать очень много вещей с неправильным мотивом сердца. Но слово говорит, что это грех. Следующее, Давид говорит в псалмах здесь о преступлениях. То есть, если мы это слово вообще рассмотрим, то оно означает переступить черту. Например, когда мы знаем, что мы сделали что-то неправильное, и Господь говорит: немедли, покайся быстро за это. Почему он говорит: покайся быстро в этом случае? Потому что на самом деле дьявол, он стоит рядом, и он наблюдает за тобой, и он клевещет, и он ждет, когда тебя можно подловить. То есть следующая часть, которая открывает двери для дьявола, это преступление. И вы знаете, в большинстве случаев мы с вами знаем, когда мы переступаем недозволенную линию. И это может быть совершенно маленькая вещь, но тебе уже в сердце сразу кликает, что ты сделал неправильно. Правильно? Правда? Правду я говорю? То есть наш ключ к тому, чтобы с этим разбираться, каяться быстро, незамедлительно, не давать места дьяволу. Чтобы на основании этих вещей он не смог построить целый судебный кейс против нас. И следующее — это беззаконие, номер три, беззаконие. И беззаконие, оно имеет четыре базовые вещи. Когда есть беззаконие в нашей жизни, это дает законное право искушать нас в определенных сферах. Не все, но практически все твердыни, которые есть в нашей жизни, они приходят из-за беззаконий в нашей жизни. И пример может быть из Исаии, 6 глава. Исаия говорит: «Горе мне!» Другими словами, он говорит, что я настолько как бы злой, беззаконный, что меня следует уничтожить. И в процессе вот этой молитвы, как бы воздаяния к Богу, он приносит жертву на алтарь. То есть, другими словами, он раскаивается. И вдруг, внезапно, его просто чувствования, они становятся настолько обостренными, что он начинает ясно и четко слышать Господа. И что случается следующее? И вот он уже говорит: «Вот я, Господь, пошли меня». Вот мы видим, как в этот прогресс, когда он говорит, что «я бедный человек». Потом происходит раскаяние, покаяние, и он дает как бы жертву Господу, свое покаяние, раскаяние. И его беззакония, они омываются, очищаются. И сейчас он уже возвращается к тому, к чему Бог его призвал, к Божьему предназначению. То есть следующее, что если мы не разбираемся с беззаконием, оно удерживает нас от предназначения. Псалмы 39 псалм, 16 глава. Перед тем, как ты только еще был зачат, уже была записана книга в небесах о тебе. Это 39:16 псалом. То есть Господь знал тебя и твою жизнь еще перед тем, даже как ты был зачат. И не только это, но уже была написана даже книга о тебе. И вот когда ты родился, ты был маленьким младенчиком, мягеньким, хорошим. И можно представить, что на небесах это был просто как свиток, который разворачивался на протяжении всей твоей жизни. Но одна проблема есть. Потому что ты был рожден на земле. Ты был помещен в тело, которое соединено с родословной твоей семьи. И таким образом, все, что было в родословной линии твоего рода, все, с чем не разобрались, оно переходит к тебе. И все родословные, они идут к твоему отцу, к твоим праотцам. Со стороны мамы, со стороны папы. И то есть все, с чем не разобрались в их родословных, оно переходит автоматически на тебя. Вы знаете, что есть много людей в нашей стране, которые живут под мостами, бомжи, которые находятся в зависимости. Вы знаете, что это происходит из-за того, что были совершены беззакония в их родословных, в их родах. И очень много людей, которые попадают в эту категорию. И таким образом враг, он использует родословную линию, чтобы человека увести от предназначения, которое есть в Боге.
This,
И пока они не разберутся с этим, пока не будет разобрано с этим, они так и не смогут исполнить волю Божию в своей жизни. Понимаете ли вы, о чем я сейчас говорю? И последнее, дьявол использует беззаконие для того, чтобы создавать судебные дела против нас. И в Писании есть очень хорошая история насчет этого. Это вторая книга Царств, по-моему. А Давид, он, будучи царем, он наблюдает, почему в Израиле происходит третий год уже голод. И чтобы вы поняли, о чем эта история, хочу начать сначала. Вы помните, когда Иисус Навин, он вел израильский народ в обетованную землю? И когда они уже пересекли обетованную землю, то Бог дал Иисусу Навину особенное направление, особенное действие, которое он должен был сделать. Он сказал, я хочу, чтобы ты убил всех вражеских народов, которые там были. Всех. То есть всех вражеских народов, которые были там. И он помнил об этом, и вдруг он увидел группу людей, которые направляются к нему. И они говорят Иисусу Навину, мы пришли из далекой страны. И они говорят, посмотри, наша обувь вся стоптана, наша одежда вся изношена, наш хлеб, он заплесневел. Мы, пожалуйста, пожалуйста, мы слышали о твоем великом Боге. Мы хотим прийти и служить тебе. И вот следующее, что случается. Иисус Навин смотрит на них со страданием и говорит, вау, это правда? И он как бы пропускает то, что он должен был сделать для Бога. Он знает, что он должен был уничтожить вот эти все народы. Но он смотрит на людей, которые мы признаемся в любви, и говорят, мы слышали такие прекрасные вещи о твоем Боге. Мы будем служить тебе день и ночь. Если ты позволишь нам жить вот здесь где-то рядышком. И Иисус Навин не вопрошает Господа, стоит ли ему разрешить им оставаться или нет. И вы знаете, что случается после этого? Эти народы, они стали приносить потом очень много проблем. Год за годом. Ничего, кроме проблем. И проходит уже 400 лет. 400 лет. То есть, он заключил с ними как бы завет, как контракт заключил. И он подписал им разрешение, как бы контракт, что он разрешает им жить на его территории, на их территории. Проходит 400 лет. И они продолжают, этот народ продолжает давать одни только проблемы Израилю. выходит царь Саул на сцену, как бы. И он пытается от них избавиться, убить их. То есть он посылает своих воинов сильных, чтобы убивать этих людей. Но Саул не понимал, что Иисус Навин подписал с ними завет. И Саул разбил этот завет. Но в Ветхом Завете, когда был заключен завет, он практически невозможно его было разрушить. И когда этот завет, например, разрушался, то это была как открытая дверь для дьявола входить. И потому что Саул, он пытался их убивать, этот завет, он разбивался. И это была как открытая дверь для того, чтобы сатана вошел и приносил голод на землю Израиля. И вот мы видим, что выходит уже Давид как царь, и он говорит, Господь, почему мы имеем этот голод на протяжении 3 лет уже? И Господь говорит ему, потому что твой предшественник, царь Саул, разбил завет, который был заключен 400 лет тому назад. И как результат этого, враг принес голод на землю твою. То есть Бог говорит Давиду, ты найди этот завет и попроси прощения у этого народа. И Библия как бы говорит просто сильное очень заключение нам. Что Господь, Он услышал молитву за землю. Услышал. Да, Бог услышал молитву за землю тогда. И тогда он только услышал молитву за землю. И через Давида, когда Давид попросил прощения у этого народа, закрылась дверь просто для дьявола, и начался дождь просто внезапно, неожиданно начался дождь. На землю пролился дождь. И, наконец-то, земля наполнилась влагой. И больше голода уже не было. Голод остановился. И это именно то, что мы с вами должны делать. Мы можем молиться молитвой долгое время. И она не получает ответа. Почему? Потому что что-то легальное, оно стоит на нашем пути. И когда мы с Нельсоном, мы выучили эту концепцию, выучили этот закон. Когда мы молимся за что-то и долго не получаем ответа на нашу молитву, мы просто это принимаем как образ нашей жизни. И мы исследуем, какое легальное право дьявол мог заиметь в моей жизни, что дает ему право удерживать ответ. Какое легальное право он имеет в моей жизни. И мы предстоим перед Господом. И мы говорим Богу: Господь, что это? Покажи нам. Потому что обе стороны, со стороны матери, со стороны отца, они имеют... Если есть что-то просто со стороны матери или отца, с чем не было разобрано, это может влиять реально на вашу молитву. И другая история, хочу просто сказать пример. И это опять насчет сына друга нашего. И вот сейчас он уже молодежный пастор. И у него есть маленькая дочка. Но его жена потребовала развода. И он настолько был просто разбит этим. И он впал в длительную депрессию. Он ничего не хотел делать. И он вообще ни с кем не хотел общаться. И его мама и папа стали молиться и пытались его как-то ободрить. И 2 года, это продолжалось, 2 года они молились. И... Они связывали и развязывали, как это сказано в Писании, в молитвах. Они кричали к Богу, они плакали. И они делали все, что они только знали по Библии. И ничего не срабатывало. На самом деле все становилось только хуже и хуже. И однажды утром, когда они молились, а он опять услышал слово. Приведи Адама в суды мои. Принеси его. Он уже знал об этом, и как бы Бог стал его вести шаг за шагом. И он сказал: покайся за грех Адама. Adam is his son, right? То есть покайся за грех Адама. То есть Господь сказал: покайся за грех Адама. И он сказал: я его отец, но я также в заступнической молитве за него. И как ходатай, мы ходатайствуем часто за людей, за то, что они не могут сами сделать. До той степени, пока они уже будут способны это сделать. Если вы ходатайствуете за кого-то, то вы должны понимать, о чем идет речь. И он покаялся за грех Адама. И он сказал, что он покаялся и сказал: Господь, прости, я каюсь за моего сына, за то, что он поверил лжи сатаны, что он ничего из себя не представляет и ничего не стоит в твоих глазах. И он говорит: все, что я чувствовал по отношению, то, что мог чувствовать Адам, я просто все это покаялся перед Богом, принес. И как бы внутренне, говорит, я почувствовал, как будто сдвиг какой-то произошел в духовном мире. И когда, если ты ходатай и ты молишься, то внезапно может такое прийти чувство, что как будто что-то сдвинулось. Как будто что-то произошло в духовном мире. И потом Господь сказал ему, отцу, он ему сказал: а теперь покайся за свои грехи. И И получилось так, что 2 года этих они молились, и они уже просто разочаровались. Пришла злость какая-то. И я, говорит, уже стал просто позволять, чтобы негативные слова были на моих устах. То есть он еще больше как бы посадил своего сына вниз за то, что вот он это допускал. И я стал говорить уже негативные слова насчет своего сына. Но вы видите, потому что он был отцом Адама, дьявол сделал так, что он привел отца просто в разочарование, чтобы отец начал говорить негативные слова на своего сына. И отец, он просто покаялся за каждое негативное слово, которое он говорил на своего сына. И он сказал, что «Господь, я прошу Тебя, просто аннулируй каждое слово, которое я говорил плохое». И он сказал, что я просил, чтобы твоя кровь, она просто омыла все эти слова. Таким образом, чтобы противник, дьявол, он не смог выстроить просто судебный кейс против моего сына. И следующий шаг, что он услышал, Бог сказал. И потом Бог ему сказал, а теперь пророчествуй на сына своего. И Господь сказал, теперь я поделюсь с тобой тем, что написано в книге жизни для твоего сына. И Бог ему сказал, я призвал его, чтобы он был пастором, чтобы он был любящим отцом. И он сказал, что я стал пророчествовать на жизнь своего сына. И я стал пророчествовать, он сказал, что мой сын, он принесет благую весть вообще нациям, в другие церкви, другим народам. И я стал пророчествовать и говорить, что мой сын, он будет защищен от противника. И я стал пророчествовать, что Адам будет именно тем, кого Бог предназначил ему быть, кем Бог предназначил ему быть. И потом Бог сказал ему. И потом Бог ему сказал, я хочу, чтобы ты разрушил дух депрессии сейчас. То есть Адама там не было, сына не было. И он сказал Адаму. И он говорил, как бы обращался как к сыну. Он обращался и говорил, я связываю тебя, дух депрессии. Я приказываю тебе пойти туда, куда тебя пошлет Иисус Христос. Во имя Иисуса. И я приказываю тебе пробудиться, Адам. Пробудись. Я провозглашаю сейчас, дух депрессии, ты должен уйти сейчас во имя Иисуса Христа. И потом отец, наш Бог сказал отцу этому. А теперь говори слова Писания на его жизнь. И он говорит, что я восстановлю, я сделаю то, я сделаю... То есть Божье обетование, которое есть в Слове, он стал говорить, что Господь восстановит все. И он стал говорить, что все, что дьявол украл от него, оно все будет восстановлено. И он использовал целый как бы список слов из Писания. И он провозглашал это на жизнь своего сына, который даже не присутствовал тогда с ним рядом. Знаете ли вы,
realm,
Знаете ли вы, что когда вы провозглашаете что-то в духовном мире, ваше слово поднимается вверх? И Господь мне дал просто такое, как видение. Я молилась в нашей библиотеке, и я просто молилась о том, что такое провозглашение, насколько это важно. И Господь сказал мне, чтобы я говорила слово. И я буквально увидела как бы руку Иисуса, которая спускается вниз. И берет это слово, которое я сказала. И дает это слово ангелам. И он говорит буквально ангелам, идите и делайте то, что она провозгласила сейчас. И ответ приходит. Ответ приходит. И вот что случилось с этим сыном, за которого молился отец и провозглашал Слово Божье в его жизни. И он сказал, что весь этот процесс, он занял где-то буквально 15 минут. Но он настолько почувствовал просто, что сдвинулось что-то в духовной атмосфере. Потому что он перешел просто от непрощения, от негативных слов каких-то к покаянию. И дьявол, он просто больше не имел никаких больше легальных прав выстраивать судебный кейс против сына этого человека. Понимаете ли вы, о чем она говорит? Послушайте следующее. Через полторы где-то недели после того, как это все случилось, позвонил звонок, телефон. Адам звонил своей маме и папе. И он говорит, папа, мама, я не знаю, что случилось. Но, говорит, буквально полторы недели тому назад моя депрессия, она внезапно меня оставила. Я не говорил вам ничего, и я хотел подождать полторы недели, чтобы быть уверенным, что это действительно окончательно. И он говорит, это ушло. Я не знаю, что случилось, но это ушло. И он говорит, я чувствую, что я могу жить жизнь опять. И мама и папа сказали, спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. И вот Лука 18 говорит следующее. Иисус говорит, там сказано, что когда все легально, оно все на своем месте, происходит просто сдвиг, и ответ приходит незамедлительно. Насколько же, когда вот это касалось этой вдовы, Иисус говорит, что если вдове неправедный судья уступил и пошел, и ответил на ее просьбу, как же, насколько больше наш Небесный Отец? То есть Он говорит ученикам Своим, насколько же больше ваш праведный отец, ваш праведный судья, он хочет дать вам больше. У нас есть праведный судья. И нам нужно знать, что из себя представляет вот этот протокол, когда мы приходим в суды небесные. И это приходит через покаяние, мы должны совершить покаяние. дать петицию свою, закрыть все двери, которые могут быть открыты, потом вы должны начать говорить Слово Божье на эту ситуацию и прославлять Господа за ответ. И я хочу сказать, что this is not, это не заклинание какое-то, не колдовство, не волшебство. Это не волшебство. Но Господь говорит, что это третье измерение молитвы. Потому что, когда мы проходим через этот процесс, то в нашей жизни происходит определенный прорыв. Как вам нравится это учение, друзья? Вы видите, что это определенная стратегия, определенное решение для ваших неотвеченных молитв. Хотели бы вы это сделать также? Одна из вещей, которую бы мы хотели это все вместе поставить, это молитва, которой мы можем молиться вместе, что мы можем принести перед Богом все, что было в наших родословных, все, что могло давать дьяволу право обвинять нас. Чтобы мы приходили перед Богом полностью с закрытыми дверями для дьявола, чтобы мы закрыли просто эти двери, совершив как бы покаяние. Есть ли какие-то вопросы? I have a question. My question is like, how about if person he will not know exactly, for example, he will not see some vision about his family or bloodline, we can just say like this prayer in common that we are asking like for forgiveness for our bloodline, right? Or we have to seek, like for example, like child in on drugs, you know, like we have to seek where the door was open, like what you recommend? Я просто я спросила вопрос, что когда мы приносим в покаяние нашу родословную, должны ли мы как бы, вот у нас здесь есть молитва, что мы в общем каемся, как бы как заместительное покаяние за наши все, за семьи, за поколения, или все-таки мы должны досконально найти какой-то корень, который может держать, там, например, если ребенок на наркотиках, какую-то именно индивидуальную получить информацию насчет ситуации. И они говорят, что это работает в двух случаях, в обоих случаях, что нужно сделать и общую молитву, покаяние, отречение, раскаяние, и также искать индивидуально. Окей. То есть вы делаете все, что вы можете сделать. Просто спрашивать Бога и говорить: «Боже, что есть в моих родословных линиях, что открыло двери для вот этой ситуации, которая не может никак развязаться?» Но если ты так и не получил ответ, не знаешь, поэтому она как бы составила вот эту молитву, которой мы можем молиться. И сегодня мы вместе с вами, мы помолимся этой молитвой. Но это для вас как бы источник, ресурс, который вы можете держать где-то у себя в Библии, возле себя близко. И через эту молитву просто спрашивать Бога о может быть, каких-то более подробных вещах, чтобы Бог открывал. Слышали ли вы такое понятие, как наследственные проклятия? Наследственные проклятия могут двигаться и быть на протяжении 3-4 поколений назад. Сексуальные проклятия, какие-то сексуальные грехи, они могут распространяться на 10 поколений. И, конечно же, 10 поколений тому назад у вас даже нет никакого представления, что ваши предки могли делать. Но если вы даже не знаете, но кто-то в вашей семье находится там в постоянном блуде, в постоянном сексуальном грехе каком-то, вы должны понимать, что это может идти именно через вашу родословную. Понимаете? Но молитва, которая здесь есть, она поможет вам разобраться с теми вещами, которые есть в родословной. Настолько, как бы назад далеко, насколько это нужно. Но ключ во всего этого, сделали ли вы это или нет, независимо от этого, ты просто раскаиваешься перед Богом за то, что случилось в твоей родословной. А потом ты приносишь молитву заместительного покаяния за того человека, например, за кого ты молишься, ходатайствуешь. И как ходатай, ты можешь молиться за него до такой степени и просить покаяния до такой степени, до того времени, пока он сам уже не будет в состоянии раскаиваться уже за себя. То есть мы видим, идет покаяние, мы просим Бога покрыть его святой кровью вот эти вот все беззакония. И покрыть кровью и просто аннулировать это, просто чтобы оно не существовало больше в духовном мире. И уже зная то, что когда ты попросил прощения и попросил, чтобы Господь очистил твою родословную, когда ты уже покаялся, уже работает этот закон, когда Господь говорит: «Я уже не вспомню это больше, я не помню это». И Он уже говорит: «Это настолько далеко, как запад от востока». То есть, если вы подумаете над этой фразой, так далеко, как запад от востока, когда вы только это подумаете, они никогда, запад и восток, так и не встречаются. То есть вы видите, что Бог говорит: как только ты покаялся за эти вещи, и ты покаялся за это от всего сердца, все, с этим закончено. Я не помню это больше. И таким образом ты как бы очищаешь дорогу. И обвинитель, он тебе уже не может ставить подножки и обвинять тебя в чем бы то ни было, что было против тебя. Готовы ли вы сейчас совершить молитву? Thank you. Пожалуйста, возьмите перед собой молитву. Молитва перед небесными судами за очищение ваших родословных. Давайте встанем. Пожалуйста, помните, что если вы молитесь этой молитвой, и эта молитва, она идет из сердца, это таким же образом, как вы от всего сердца когда-то пригласили Иисуса в свою жизнь. Говорите это громко. Говорите это громко. И Господь, Он просто принимает эти слова и принимает их просто от вас. И в заключение этого Господь просто с этим разбирается, и это уже все закончено. И то есть вы становитесь Детем Божьим, против вас никаких уже нету грехов. И такой же точно процесс происходит в этой молитве, когда мы с вами устами пригласили Иисуса в свое сердце. Это то же самое, когда мы молились молитвой грешника, то же, мы сейчас по вере просто говорим эту молитву. Ты говоришь это вслух. И по вере ты просто веришь в это. И Господь говорит, все, с этим закончено. Я хочу сказать, после второго абзаца мы возьмем небольшую паузу, чтобы Дух Святой просто, может быть, напомнил или показал какие-то вещи именно ваши родословные, за что вы приносите покаяние, окей? То есть будет пауза небольшая. Пожалуйста, пожалуйста, люди, говорите молитву вслух. Окей. Господь, когда я вхожу в Твои суды, я стою перед Тобой. Господи, я благодарю Тебя за то, что Иисус сделал для меня на кресте. И теперь Он говорит от моего имени перед Твоими судами. Я раскаиваюсь в своих личных грехах и беззакониях. Но я также приношу Тебе в покаянии беззаконие моей родословной. Я прошу, чтобы все, в чем дьявол юридически обвинял меня, пусть будет раскрыто. Я приношу свою родословную Тебе через моего отца, назовите имя папы, Валерия, и через мою мать, Людмила, и всех моих прародителей, до Адама и Евы. Я прошу, чтобы все, что дьявол юридически приносил против меня, стало мне известно. Закройте глаза, пожалуйста, сейчас на этом моменте, возьмите паузу. Дух Святой, мы просим, чтобы Ты показал просто ярким светом те вещи, которые висят в духовном мире через наши родословные против жизни нас и наших детей. Я раскаиваюсь во всех беззакониях, которые я обнаружил естественным образом. Теперь я прошу кровь Иисуса говорить за меня и мою родословную. Я прошу, чтобы любое юридическое право дьявола использовать эти вещи было бы аннулировано. Благодарю Тебя, Господь Иисус, за Твою кровь, которая говорит за меня. Я раскаиваюсь за все беззакония, которые я вижу в моей родословной, через своего отца и мою мать. Я прошу, чтобы все, что должно было быть раскрыто в моей родословной, теперь будет видно. Все, что дьявол, как мой законный противник, принес против меня, да будет обнаружено. Я также, Господь, благодарю Тебя за Колоссянам 2:14, в которых говорится, что Бог истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть все дела против меня, они на кресте. Я прошу Господа, чтобы все, что было известно или неизвестно, было удалено. Я прошу, чтобы права дьявола юридически использовать это против меня теперь были отменены. Я получаю это, я принимаю и благодарю за это сейчас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И это молитва, которой вы можете молиться. Если какая-то просто критическая ситуация случается в вашей семье. Или же вы молитесь за что-то, и что-то не, и вы не получаете ответа долго. Господь, покажи, что в моей родословной. Что дает дьяволу, противнику, приходить перед Богом день и ночь, обвиняя меня перед Богом Отцом за то, что есть в моей родословной. И когда ты проходишь через этот процесс раскаяния, покаяния, и ты просишь кровь Иисуса Христа омыть просто эти беззакония в своей родословной, и когда ты просто провозглашаешь, запечатываешь Божьим Словом, вы будете видеть результаты. И некоторые вещи не происходят, может быть, за неделю, за полторы недели. И в нашей жизни тоже существует несколько таких случаев, когда мы еще не получили ответы. Но мы просим Господа и говорим: Господь, покажи, что в наших родословных, что не дает получить ответ на эту молитву. За что я должен покаяться? Юнис, I want to say one word. Но мы просто вот, обращаясь на первую страничку, три вещи, которые обвинитель может использовать. Мы не должны именно то, что касается родословной, сразу это ставить на первое место. Вы понимаете, да, что прежде всего протестировать себя, потому что, может быть, мы где-то перешли линию, может быть, мы совершили грех. Но потом уже, действительно, если ничего не меняется, и мы за все покаялись, начинать копаться в родословной. I just want to mention that these three things, that we're not supposed to jump immediately to dig in our bloodline, but first test ourselves. First, maybe we did something. But only after that, if nothing happens, nothing changed, we have to do this research, right? Помните вот эти три слова. Грех. Грех. Мотив моего сердца. Какой был мотив сердца в чем-то? Потом вот это преступление. Что мы переступили? Где закон Божий переступили? То есть что мы сделали что-то неправильно? Какую-то активность в нашей жизни допустили, что было против Бога? И потом уже только беззаконие. И это уже является беззакониями, просто которые тянутся с родословной. И как пастор сказала, То есть не забирайте сразу в родословную. Перед тем, не протестировать сначала свою жизнь, не протестируя сначала свою жизнь. Но если нету никакого греха, если вы за все покаялись и попросили Бога простить, и то же самое, то, что касается преступлений каких-то, может быть, вы где-то зашли за допущенную линию. Если две эти вещи, вы с ними разобрались, тогда уже Господь вас призывает, приди ко мне в суд. И давай посмотрим вместе, что в твоей родословной, что может вызывать атаки дьявола на жизнь твою, твоих детей. Была ли эта информация полезной для вас, друзья? А как вы думаете, можете ли вы это использовать? Хорошо. Потому что я хочу сказать вам следующее. Бог хочет, чтобы его дети молились в силе, в мощи. И чтобы знали тайны царства Его, тайны молитвы вот отвеченной. Чтобы мы с вами были эффективными соработниками, сотрудниками на ниве Божьей. Потому что вы также можете эту использовать молитву как ходатаи. Молясь, например, чтобы Господь простил грех земли вашей или страны вашей. Большая проблема, например, нашей страны – это аборты. Вот эта организация «Запланированное родительство», когда доктора буквально просто по кускам, они выдирают этого ребенка, когда пережимают позвоночник у него. Это огромный, огромный вообще грех и беззаконие в жизни Соединенных Штатов. И я знаю, это то же самое на Украине, в Беларуси, в России. Они делают это тоже точно так же. I have a small question. If we praying for somebody like intercessor's prayer, and can we use like God show us bloodline of this person, so we can pray. It's not necessarily only father or mother. We can pray like this. Yes? Okay. То есть, когда мы молимся тоже, вот эта молитва, которую она дала, мы можем, когда мы ходатайствуем за какого-то человека, и тоже в его жизни нету прорыва, ничего не происходит, мы можем просить Бога, чтобы Бог показал родословную этого человека. So we can even repent for his bloodline. We have this right. Is this right belong to every believer or only for like intercessor team? Like он говорит, она говорит, что это для каждого дитя Божьего. Мы можем так молиться и делать заместительное покаяние за этого человека, пока он не придет в чувство, в разумение, пока он сам уже не будет раскаиваться в своих грехах. Я бы хотела очень, чтобы мы вернулись и просто шаг за шагом проработали специфические какие-то проблемы, которые есть в ваших семьях. You will come back, don't worry. Но в любом случае, вот это настоящий ключ, который у вас есть. Просто вот эти три измерения молитвы, они настолько важны. Также посмотрите, у вас другой листочек, на котором есть три молитвы. И это, я их переводила, это петиция для личного прорыва, молитва за отпущение обид и молитва ходатайства о спасении, освобождении близкого человека. Это ваш, как бы, первое, это молитва личная, прорыв, если нужен в чем-то вам. А второе, это молитва отпущения обид, когда вас обидели. Если вас обидел кто-то, другой человек или другой христианин, например, вы знаете, что на самом деле это ловушка сатаны. Вы знаете, что когда вы идете на рыбалку, и это поплавок такой вот. То есть ты подтягиваешь рыбу, как бы, бейт — это приманка, да, приманку, на эту приманку рыба идет. То есть, когда что-то сказано или сделано против тебя, ты эту приманку заглатываешь. Это реально дьявол бросает тебе эту приманку. И он говорит: заглоти это, заглоти это. Ну ты же уже обиделся, заглоти это поглубже, ты же обиделся. То есть обидчивость – это большущая приманка, которую сатана использует. И когда ты принимаешь обиду, ты только разрушаешь себя. Человек, который тебя обижает, у него вообще никаких проблем может не быть. И я думаю, Господь, Он сотворил уток. Как вода может просто скатываться с их спины, с их перышек, ничего им от этого. Как вам нравятся уточки? То есть, в любом случае, здесь есть молитва. В случае, например, если вы заглотили эту приманку, помолитесь этой молитвой, если вас обидел кто-то. Потому что дьявол, он захочет, чтобы вы сделали маленький кусочек и заглотили это глубже. А если это не получится у него, он будет пытаться это сделать каким-то другим маневром. Но, например, если ты не проглотил эту приманку, он даст тебе лучшую какую-то приманку, которая будет еще больнее. То есть это очень, мы должны понимать, злобный дух, который работает. И мы не должны с ним вообще не иметь ничего общего, потому что мы восстановлены благодаря крови Иисуса Христа. Мы новые Божьи дети, новые творения. И Господь говорит, что мы можем жить победной жизнью, победоносной жизнью. What exactly? Она очень удивлена, что вы совершенно без эмоций сидите. Она говорит, это что, говорит, часть вашей национальности, русские, украинцы, что нету эмоций. Следующая молитва, это молитва ходатайства о спасении, освобождении близкого человека. Близкого зачеркните и напишите любого человека, потому что у нее сказано other people, it means like любого человека. I put close one, but it's for every person. Yeah, for every person. То есть за любого человека. I put that, I thought it's more like everybody. Да, то есть молитва, чтобы кто-то получил спасение. Пожалуйста, используйте эти молитвы. И смотрите потом, что Бог будет делать, как Бог будет отвечать. Спасибо вам большое. Это была радость для меня работать сегодня здесь, служить вам. И я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю, что вы поняли это. Я хочу вас просто благословить тем, что я знаю. Давайте помолимся. Господь, мы приходим во имя Твое, во имя Иисуса Христа. И, Господь, я благодарю сейчас Тебя за каждого человека, который здесь находится. И я хочу, Господь, чтобы Ты благословил сейчас каждого могущественным образом. Благослови их, пожалуйста, этим словом, которое было высвобождено сегодня. Покажи им, как они могут использовать эту стратегию в своей жизни. И также для их семей и для их любимых, чтобы они могли использовать эти молитвы. Я благословляю ваш вход и выход. И пусть Божий мир и Божья любовь просто покроет вас и окружит вас со всех сторон. И я молю, чтобы вы просто восстали, возросли в Господе. Просто в тот зов Божий, в то предназначение, которое Бог имеет на вашей жизни. Чтобы вы все стали Божьими соработниками, Божьими сотрудниками. И чтобы вы использовали эту молитвенную стратегию, чтобы побеждать какие-то вещи в своей жизни, в ваших домах и в ваших странах. Благословение на вас, благословение, еще раз благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, аминь. Похлопайте просто, поблагодарите.